Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за время, которое было. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. Это Твоя великая любовь, необъятная, которую мы не можем ни объяснить, ни показать. Спасибо Тебе, Отец Небесный, что Ты хранишь нас, Боже, что Ты хранишь детей наших, Боже. Спасибо Тебе за это чудесное время, когда мы, люди из разных стран, собираемся здесь, сироткоговорящие, для того, чтобы пройти той дорогой, которая шел Авраам, той дорогой, которая шел Ицхак, Боже. И я прошу Тебя положить свою крепкую руку на интернет-соединение, дабы нам у нас было максимально хорошее общение, плодотворное общение и качественное. Аминь. Вот. Аллилуйя. Ну что ж, двинулись в 15 главу. Итак, после всех этих происшествий было слово Господу к Аврааму в видении. После каких происшествий? После каких происшествий? Зоечка.
После того, как он возвратился, забыл свидетельство, племянника Лота.
Да, после войны и вот это. Далее, да. После того, для Бога это было огромное происшествие, потому что, ну извините меня, когда мы теряем свой статус, который нам дает Господь, а Он нам не просто так его дает, для того, чтобы мы могли что-то сделать. Он же нам дает практически рычаги для управления, а мы ими не хотим пользоваться. И вот это огромное происшествие для Бога. Великое происшествие. И после вот этого происшествия было слово Господу к Аврааму дальше, в видении. Как часто мы видим видение, как часто мы их не видим. Нам иногда просто необходимо видеть видение. Но вот это слово в видении и сказано. Сказано в видении или сказано ясно наяву. Первый стих, еще раз. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано. Понимаете, да? Слово видение. Что это такое? Кто-то может мне объяснить? О, Оленька Матлака, как много лет, как много зим мы вас не видели и не слышали. Что это такое видение в вашем понимании? Как это вообще? Понять нам. Попробуйте раскрыть нам наши глаза на эту фразу. Видение.
Наверное, в каком-то чистом откровении. Может быть, это во сне.
Да. Или... Если было во сне, то сказано было бы во сне. А здесь видение показано. Есть в русском языке такое слово «видение», «вводное». Вот для начала, сейчас мы вам тут расскажем, а потом дальше все будет. Что это такое видение?
Ой. Что-то особенное, значит, с ним произошло, возможно, он что-то видел. Бог говорил с ним наедине. Ну, Бог просто видел, он видел Бога и говорил.
Так, есть еще варианты? Не стесняйтесь, говорите, что такое видение?
Видеть наяву.
Что видеть наяву? Что-то, что тебе что-то напомнит. Это какая-то машина или это какие-то горы. А здесь в видении сказано.
Но он разговаривал с ним, с Богом.
Ну, вы понимаете, да, что он что-то видит. И плюс ко всему этому еще идет диалог.
Да.
А вот то, что он сейчас видит, мы с вами увидим. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, двоеточие, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Еще раз, слышите? Это не ясный голос, который вот я, как вы меня сейчас слышите, своими физическими ушами. Это видение. И видение в этом, как бы полумраке в таком, как бы в полусонном состоянии. Он вдруг раз и отключился. Вот все вот это то, что вокруг реальное, оно как бы отключилось. И в этом видении, вы же понимаете, все это можно воспринять. Мало ли что, что мне тут почудилось. Может, у меня галлюцинации какие-то были. Или еще что-то такое. Но там идет речь. Не бойся, Авраам. А чего ему бояться? Только что поразил всех царей Ближнего Востока, Междуречья и Средиземноморья. Показал свою силу, показал мужество, показал, кто его союзник, а союзник его Бог. Он вообще окреп. Вы смотрите, после победы мы обычно вот такие, и вера наша крепкая. А здесь не бойся, Авраам. Я твой щит, и награда твоя весьма велика. Так чего же боялся Авраам? Не бойся, Авраам. Награда твоя весьма велика. И я твой щит. Исходя из того, что мы с вами прочитали, чего мог бояться Авраам? Люда, вам слово. Мы даже не спросили, какое сегодня число. Ого-го. Но чего он там боится? Вы поймите, если есть эта фраза, значит, что-то внутри его есть. Он чего-то боится.
Тут внутри каждого что-то есть. Но Бог-то видит сердце, а здесь как бы и не указано, что чего боится конкретно.
Ну, не скажите. Перед этим 14 главу достаточно серьезно мы разобрали. Обычно люди боятся последствий своих действий, движений.
Побед.
А?
Ну, может быть, он боялся того, что это какое-то поражение потом опять. То есть вот силы там соберутся и потом пойдут на них в ответ. Может быть, что-то такое.
Есть еще варианты? Чего боялся Авраам? Давайте прочитаем дальше. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элизер из Дамаска». Так что боялся Авраам?
Некому оставить наследство. Он хотел, чтобы у него было потомство.
Хотел.
Он третий ждал, делал ночью, как говорится. Стал, думал, молил.
Ты хочешь сказать, что он стал, боялся остаться бездетным?
Да.
Отлично. Потому что следующий стих как раз об этом говорит. Бог говорит ему: не бойся, слушай, я твой щит. Да, все то, что я тебе приготовил и дал для твоего потомства, ты не принял. Но ты таки не бойся, Авраам. Я твой щит, и награда твоя весьма велика. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». По тексту видно, чего он боится. Распределитель в доме моем — это Элизар из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой, Элизар. 4 стих. И было слово Господа к нему и сказано. Вы помните, где идет этот разговор? В видении. И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, то есть Елизар, домоправитель его, но тот, кто произойдет из чресел твоих, из семени твоего, будет твоим наследником. То есть не бойся, Авраам, будет у тебя наследник. И не просто дочка родится, у тебя сын будет 100%, потому что наследник мужского рода. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько у тебя будет потомков. Помните, в предыдущей главе Бог показал ему на песок морской. И сказал: посмотри на песок морской. Авраам посмотрел. И он сказал ему: вот если ты можешь счесть этот песок, посчитать его, то тогда, дорогой мой, ты сможешь посчитать своих потомков. Песок – это то место, по которому ходят люди. То есть песок, твой народ будет как песок, и он будет попираем людьми. Их будет много, безусловно. Они будут у тебя, но их будет попирать. А здесь он говорит, а теперь смотрите, в видении он говорит ему: а ну посмотри на небо, они будут сиять, как звезды. А ну попробуй сосчитать. То есть количество без проблем. Вас будет много, ребят. Но какие вы будете? Если вы принимаете наследство, призвание, избрание свое, и двигайтесь этим путем, о, тогда все окей. Тогда вы будете как звезды. А что делают звезды? Звезды показывают путь. Слышите? А звезды показывают путь. Слово «истина» на иврите состоит из трех букв. Алиф, мем и тав. Алиф – это первая буква алфавита, и ее числовое значение один, единица. Тав – последняя. То есть помните, в синодальном переводе всегда мы слышим альфа и омега, то есть это греческие вот эти названия их букваря. Не букваря, как алфавиты, извините. А алиф и альфа – это немного разные вещи. Алиф – это начало и имеет свое цифру, начало чего-то. И в конце тав. И в середине мем. А мем имеет числовое значение 40. И мем – это маем, вода, шибашамаем, небо, состоящее из воды, если точно перевести. Небо, состоящее из воды, в котором есть имя Творца. Иешуа сказал: есть истина, есть путь истинной жизни. Так вот, истина на иврите – это путь, это движение. Когда течет маем, вода, которая течет, она двигается, есть определенная динамика, и в этой динамике есть истина. Если динамики нету, то истины тоже нет. То есть недостаточно просто знать, а очень важно понимать, что истина – это движение, это динамика, это течение. Так вот, смотрите, истина, в которой есть движение, в которой есть начало, от которого движется и у которого есть конец. А внутри цифра 40. Помните, 40 дней ходит Иешуа по пустыне и доказывает, кто он есть на самом деле. Сатан пытается доказать ему, кто он есть на самом деле, и хочет предложить ему все царства на земле. 40 лет находятся евреи в пустыне после выхода из Египта. Цифра 40 очень часто встречается. Но это движение. Если этого движения нету, значит, есть проблема. Смотрите, у каждого человека в жизни есть путь. И если вы внимательно посмотрите, то и в Брит Хадаша, и в Новом Завете, и везде есть такие фразы, особенно в Деяниях, по-моему. Там приходит один еврейский раввин и говорит о том, что вот он имеет откровение только о погружении Иоанна, а Престила и Аквила подходят к нему и не стали ему объяснять, что есть крещение Духом Святым, что есть еще какое-то, не стали ему объяснять неправильную его теологию или еще что такое. Написано, они показали ему дерех, путь. Движение, жизнь. И когда он узнал дорогу свою, написано, он опознал путь, он опознал истину. То есть истина – это движение, это не застойный момент. Поэтому если в нашей жизни происходит какой-то застой, это не истина. И у каждого человека есть свой путь. Сколько сегодня различных деноминаций, сколько сегодня различных церквей. Я хочу вам сказать, что у каждого из них есть свой путь. И у каждого человека здесь на земле есть свой тоже путь. Смотрите, Бог разговаривает с Авраамом в видении и говорит ему, не бойся, Авраам, твой путь или твое наследство, или твое потомство. Я твой щит, награда твоя весьма велика. Не бойся, ты не останешься без наследства. Все будет хорошо. У тебя будет сын Ицхак, у которого имя, собственно, означает смех, радость. Я верю, что радость, она придает нам силу идти дальше, что радость придает нам желание служить дальше, что радость дает нам возможность вообще жить и исцеляться от различных болезней. Радость лечит все. Вы обратили внимание, что в мессианском движении постоянно в литургии присутствует радость, постоянно вот эта динамика, постоянно танцы какие-то, постоянно движение. Я верю, это новое, не новое даже, это хорошо забытое, старое. То, что необходимо, должна быть динамика, должна быть жизнь в служении. И Бог говорит Аврааму, не бойся, ты не останешься без наследства. И вывел его вон и посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, сказал ему, столько будет у тебя потомков. То есть у тебя будут потомки, которые будут светить, как звезды. И люди будут ориентироваться по этим звездам в своей ночи. Ночь, пустыня. Это время, когда ты не знаешь, куда идти. Когда ты не знаешь, что делать. Обстоятельства, ситуации сдавили тебя настолько сильно, что ты уже даже и не знаешь, что делать. Иногда где-то внутри себя даже приходят какие-то сомнения. А может быть обратиться туда? А может быть обратиться туда? Обратиться-то нужно только туда, к Творцу. И продолжать путь, продолжать движение, продолжать динамику, независимо от того, что происходит, независимо от того, какие обстоятельства. И ты будешь сиять, как звезды. Потому что только тогда, когда есть динамика, только тогда ты сияешь, только тогда другим видно, куда идти и как идти. Потому что ты идешь к победе. Потому что ты идешь и побеждаешь, и это видно всем. Аллилуйя. Можно сказать. А вот все вместе и скажите. Аллилуйя. О, слышу из другой комнаты бодрый голос. Шестой стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Интересная фраза. Авраам поверил ему, Творцу. И Бог сказал, вау, садык, праведник. Он поверил в ту дорогу, которую Господь ему указал. И Бог сказал, все, ты праведник. Авраам еще многие вещи делает неправильно, мы с вами увидим. Еще многое он не понимает, на многое у него просто сил нет. На многое у него еще будет этот путь. И в этом пути он будет развиваться, становиться все сильнее и сильнее. И придет к такому времени, когда, помните, он отдаст своего сына единородного. Он покажет свою верность, покажет свою любовь к Творцу. Покажет, что он готов жертвовать буквально всем для Творца. У него нет идолов. Вы знаете, в нашей жизни полно идолов. Например, в твоей жизни тебя кто-то предал или что-то такое случилось. И ты только об этом и думаешь. И только об этом у тебя мысли крутятся и крутятся и крутятся. Лови себя на мысли. Если у тебя крутятся мысли не о Творце, не о том, как тебе развиваться, ты не двигаешься. Для тебя эта мысль и эта боль стала идолом. Вырвись из нее, выйди из нее и иди в победу. Есть о чем думать. Есть серьезные вещи, над которыми нужно работать в своем характере. И если ты эмоционально концентрируешься на этой мысли, она становится твоим идолом, и она тебя убьет. Слава Богу, что Бог крепкий и сильный через друзей, через каких-то молитвенников. Кто-то протянет руку, кто-то поддержит. Никогда не бывает такого, чтобы человеку вообще забыли. Хотя и такое бывает. Но всегда есть кто-то, кто протянет руку. Всегда есть кому-то, Бог расположит сердце. Но суть, смотрите, ты упал. Упал, хорошо, получил чудесный опыт. Тому, как не надо делать, чтобы не падать. Потому что когда ты упал, тебе нужно встать. А для того, чтобы тебе встать нужно, тебе нужна уже помощь извне. А если помощь извне, то это означает уже, это уже не твоя дорога. Ты должен идти этой дорогой. Идти и побеждать, а ты упал. И потом будет восстановительный процесс и прочее. Это потеря времени. Это потеря помазания. Это потеря даже, знаете, это потеря желаний, которые исходят из Творца. От Творца. Не то, что ты их вообще потерял, но ты их, например, в сомнение пришло, в котором ты и даже сам себе отчета не даешь. И можно сказать, что ты в самообмане каком-то находишься. Не-не, у меня ничего этого нет. На самом деле есть. Как только ты начал концентрироваться только на одной мысли, на одной боли, на одном переживании, на одной проблеме, все, она стала твоим идолом. Поэтому Творец говорит, да не будет у вас идолов никаких. Я один единственный, я Бог-ревнитель. И дальше, не делай себе никаких изображений. Ни на небе вверху, ни на земле внизу, ни под водой, нигде, ни в реальности каких-то изображений. Нет тех изображений, которых ты рисуешь там в своей голове. А, вот это случилось так, и вот это будет так. Смотрите, Бог показывает видение, в котором Авраам беседует с Творцом. И в котором Бог ему говорит, Авраам, вера твоя вменяется тебе правильность. Вера, истина – это дорога, это движение. Читаем дальше. Авраам поверил Господу, он вменил ему это в праведность и сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Ур на иврите – это огонь. А халдейский, калдаким – это печь, чтобы дать тебе землю сию во владение. То есть ты понимаешь, откуда я тебя вывел? Я тебя из огня вытащил. Поэтому есть такой мидраш, который рассказывает о том, что у Авраама с Нимродом был конфликт, в котором Авраам явно мешал ему, его идеологии, Нимрода. И он его просто-напросто бросил в печь. Авраам вышел оттуда. Вот именно это место из Писания обычно приводит к тому, что Авраам вышел из этой печи, из этого огня. И после этого отец сказал: «Все, ребята, собираемся и идем в Канаан». Забрал всю свою семью и ушел. А один сын уже сгорел. «Я вывел тебя из огня халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». То есть я тебя специально оттуда вывел. Мы не знаем. Может быть, это печь, и этот огонь, и это тоже было какое-то видение. Но самое главное, он ему показывает сверхъестественные вещи. Помните, Береши, Бара, Элохим. Бара – это творить. И сотворил Бог. Бара означает «сотворил из ничего». И он говорит ему: «Я тебя вывел из…» Это сверхфизические вещи, когда человек не горит в огне. И он ему говорит: «Я тебя вот для этого и вывел из этой печи, и показал тебе эти чудеса и всем вокруг, чтобы привести тебя в эту землю, и чтобы ты овладел землей». Авраам, ты слышишь? Вот только для этого я тебя и вывел. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Ты только что ей владел и раздал ее». Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При сохождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «В земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После сего они выйдут с большим имуществом». Итак, рассекается трехлетняя телица, трехлетняя коза и трехлетний овен, горлица и молодой голубь. Горлица и голубь. Трехлетний, им по 3 года. Он взял, рассек пополам и положил одну часть с правой стороны, другую часть с левой стороны. И во всем этом видении вдруг налетают какие-то хищные птицы, и он из последних сил отгоняет их. У вас было когда-нибудь такое во сне, да, что на тебя кто-то нападает, и вот уже, а у тебя сил нет, уже и ты из последних сил вроде бы кричишь, потом тебя кто-то будет и говорит: «Ты что кричишь во сне? Ой, мне такое приснилось, а я кричал, а сил нет, кричал. Я пытался отбиться, но сил не было отбиться. И я из последних сил вдруг бац, и спасение. Ты проснулся, оказывается, это сон». Авраам, видение из последних сил, насколько они у него есть, отгоняет этих хищных птиц. А это вы представляете, это же может быть коршун, там, орел там, и прочие хищные птицы, которые достаточно мощны. Они с человеком могут справиться без всяких проблем. Авраам из последних сил отгоняет их. А их, наверное, уже там много собралось. Большое множество этих птиц, хищных птиц, которые налетели и которые его до смерти заклевать могут. Авраам, отойди в сторону. Брось ты это все дело. Но он из последних сил пытается отогнать. Он их отгоняет, отгоняет и чувствует, сил больше нет. Одиннадцатый стих. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Теперь мы понимаем, почему на него упал ужас и мрак великий. Потому что этих хищных птиц было так много, что все потемнело вокруг. И он с ними, естественно, справиться не может, у него ужас напал, а сделать ничего не может. И вот он просыпается. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твоими будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет. Сразу после этой паники, после этого страха, у него глаза открываются, и Господь говорит ему: вот почему я тебе все это показал. Но это завет, который он заключает с Авраамом. И сказал: знай, что потомки твоими будут пришельцами в земле не своей. Их поработят, будут угнетать 400 лет. А мы знаем, что евреи в Египте будут 217 лет. То есть 200 лет не досидели. Ну, об этом немножко позже. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония Мореи доселе еще не наполнилась. А если вообще не наполнится, значит и не придет. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня пришли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю сию землю от реки Египетской до великой реки Ефрат. В этот день заключил Господь завет. Слово «заключил» на иврите «карет». Завет – это брит. В этот день карет – это смерти подобное. Это отсечение от Творца, либо присоединение. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Он либо заключает кого-то в отвержении от Творца, либо заключает кого-то и приближает к себе. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Сказал: потомству твоему я даю сию землю от реки Египетской. Что за река Египетская? Зоечка, что за река Египетская?
Ефрат?
Нет. Разве Ефрат в Египте?
А где?
Ну здрасте, Тигр и Ефрат. Это Междуречье, это Месопотамия, Шумеры. А? Египет, какая там река? Где крокодилы водились, которые все... А?
Нил.
Ну вот. Группа товарищей в коридоре прекрасно понимают ситуацию.
Подсказали,
да. А то чем бы мы без вас делали, я бы, честно сказать, не знал. Спасибо. Итак, от реки Египетской, то есть от Нила, до великой реки Ефрата. Смотрите, Бог заключает завет с Авраама на землю от Нила. И когда мы от Нила начинаем двигаться, то там дальше Синай. Вся вот эта Синайский, весь Синайский этот полуостров. Потом... Израиль, земля Канаанская, которая начинается от реки Иордан до Средиземного моря, а здесь до самого Ефрата. То есть это и Сирия, и Турция, кто там еще? Иордания. Все эти земли, Господь сказал, вот я тебе даю их, Авраам. А теперь вы представляете себе по карте, какой огромный участок земли Бог дает Аврааму. Не тот участок, на котором сегодня происходит война. Кстати, сегодня утром из сектора Газа вылетело на территорию юга Израиля около 400 ракет. Из гранатомета был взорван автобус с детьми. Но, слава Богу, дети успели выскочить из него. Все. Он не успел взорваться еще автобус. 80 человек уже лежат в больнице в тяжелейшем состоянии. И все эта борьба идет. Вот опять же, за этот клочок земли, и все утверждают о том, что это их земля. Мы палестинцы, мы и так далее. Смотрите, на все вопросы всегда есть ответы, где, кто это. Они читают свой Коран, пусть прочитают это место. А мы те люди, которые верим в Слово Божье, естественно, тоже верим, что эту землю Бог дал Израилю. И это означает, что всякий тот, кто пытается забрать эту землю, восстает против самого Творца. Восстает против Бога. А можно ли человеку устоять против Бога? Значит, наша задача одна. Просто стоять на своем и двигаться туда, где что Господь нам дал. Нам нужно просто идти, как Авраам, и брать эти земли. И всем будет хорошо. Потому что, когда Божья воля исполняется, всем хорошо. Итак, Израиль – это часы. Часы мира. Если плохо Израилю, если война в Израиле, значит, по всему лицу земли начинается тоже война. Смотрим на этот маленький клочок земли и видим то, что происходит везде. Как только там начинается процветание, это процветание распространяется на все народы. То есть практически это сердце. Человек может жить без руки, без ноги, без почки, но без сердца я не знаю ни одного. Израиль – это сердце мира, в которое люди сидят на каком-то дереве и пили тот суп над пропастью, на котором сам сидит. Вот это примерно вот так вот можно нарисовать ту ситуацию, которую мы сегодня видим на Ближнем Востоке. Молитесь сегодня за Израиль, молитесь за солдат Сахала, молитесь за сектор Газа. Есть вещи, которые избежать невозможно. Они должны быть. Но пусть будет меньше жертв. Пусть это произойдет каким-то другим путем. И это уже зависит от нас всех людей, которые живут вне Израиля, которые живут и верят в Слово Божье. Если мы начинаем молиться за Израиль, благословение приходит в наши дома. Благословение приходит к нашим детям. Если мы игнорируем этот момент, мы вдруг замечаем, что что-то там щелкнуло, что-то здесь щелкнуло, что-то случилось, что-то двигается не так, как мы задумали. Что-то происходит не так, как бы нам хотелось. Все как, мы как будто с горы клубом катимся. И видим проблему совсем другому. Проблема в том, что есть сердце у этого мира. И это сердце должно двигать кровь по всему телу. Если оно не движется, происходит застой. Мозг перестает работать, руки перестают работать, половые органы перестают работать. Человек разрушается. Сердце отвечает за движение крови, то есть за движение души, за движение жизни в нашем организме. я даю тебе эту землю до великой реки Ефрат, то есть от Нила до Ефрата. Дальше. Кинеи, Кизеи, Кедмонеи, Хитеи, Ферезеи, Рефаимы, Амореи, Хананеи, Гергезеи и Иусеи. Там живут вот эти ребята сейчас. Но пока все хорошо, пока мы их оттуда не просим уйти, только по одной простой причине, потому что их беззаконие еще не дошли до той крайности. 16 глава. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка имени Магари. Сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое. Прекрасно понимает, что это не Авраам не плодоядный, что это не проблема в ее организме. Это Господь закрыл чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Так появляются арабы на земле. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Канаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Он вошел к Агарь, она зачала, и увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Как только она стала беременна, она поняла: это же Авраам. Это же не просто человек, который вошел, родился ребенок, ему, собственно, все равно. Она становится официальной женой. Авраам по-другому не может. Он ее берет в жену, у него теперь их две. Сару, которую он любит, и Агарь, которая дает ему наследство. Потомство. Сына родителя. Она только зачала, а уже стала с пренебрежением относиться своей хозяйке. Она вообще забыла, что она еще вчера была ее рабыней. Она вообще забыла, кто она. Она забыла про свой статус. Посмотрите, люди, у которых проблема с гордостью, а гордость — это большущий грех. Именно он нам мешает быть смиренными перед Творцом. Именно он нам мешает двигаться и побеждать. Как правило, когда эта гордость сильно развита, стоит человеку только чуть-чуть приподняться, он уже мгновенно меняет свой статус. Он мгновенно всем уже показывает, кто он есть такой. Так, всем стоять. Ты туда, ты туда, ты туда. Вы понимаете? Это гордость. И в этой гордости она, жена богатейшего человека на Востоке, духовнейшего человека на Востоке, его называют князь Божий. То есть уважение безусловное к Аврааму на Востоке. Мы даже себе представления не имеем. Там написано, цари к нему приходили за советом. Это был человек, которого уважали все, и враги, и друзья. И шли к нему. И вдруг она вдруг понимает, куда она попала, из грязи в князи. И тут же, тот, кто ее и поднял, она же его и опускает. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку, служанку. Агарь, египтяне, чьи дети? Вопрос. 15 минут еще есть. Египтяне — это чьи дети? Ной, Шем, Хам. А, Хам, Шем, Яфет. Помните три сына Ноаха? Египтяне. Что за... Хам, правильно. Смотрите. Вы помните? Египтяне — это как раз дети Канаана. Потому что Бог проклял Канаана. И вот, сколько там проходит, несколько поколений, она становится женой Авраама. Авраам из рода Шема, из благословенного Шема, из рода учителей, из рода звезд, сияющих на небе. Она становится его женой, и у нее тут совсем все по-другому стало. Она вдруг поняла свой статус. Когда-то я служил в армии, и там была такая штука, которая называлась дедовщина. Ты приходишь в армию для того, чтобы защищать свою родину и отцов, и ты попадаешь в систему, в которой есть дед, старик, молодой и салам. И у каждого есть свой статус. Ты проходишь полгода, потом превращаешься из салаги, превращаешься в молодого. И у всех у них, вот это первогодки, они должны ухаживать за стариками. Мыть, чистить, там люди нормальные спят, там молодые все время работают, работают. Они достаточно в униженном состоянии находятся. Практически это рабы. И вот проходит время, прошел год, и мы стали стариками. И я помню наш разговор. Вот нас было, по-моему, 14 человек. Сейчас, ну, точно не могу сказать, но примерно где-то так. Вот мы собрались. В эту ночь мы стали стариками. Последний дембель ушел. Теперь мы стали стариками. Мы собрались все вместе и решали вопрос, как мы будем продолжать служить на нашей родине. Оставим ли мы это дедовство или нет? Потому что мы все прошли через это унижение, прошли через этот, наверное, через эту печь Казминскую. Не сгорели. Все получили определенные раны и определенные уроки жизни. И всем приходилось смиряться, пахать с утра до ночи на кого-то. И я предложил, говорю, ребят, ну это же нехорошо. Давайте выбросим этот дурацкий закон. Пусть он на нас остановится. А другие говорят, да как это так? Мы пахали, теперь наше время отдыхать. Пусть они теперь пашут. Это же справедливо. Может быть и справедливо. Но несправедливо с другой стороны, что вообще такой закон существует. По отношению к нам, да, справедливо, потому что мы его как бы заслужили, все по закону. Но по милости и по здравию такого быть не должно быть. И мы разделились на две части. Несколько человек только проголосовали за то, чтобы это дедовство убрать. И мы продолжаем служить, как служили, каждый делает свою работу, каждый экипаж делает свою часть внутри. Но основная масса не согласилась. Почему? Я долго думал об этом. Ведь все страдали, все видели, как это плохо. Но как только сами стали стариками, сразу сказали, нет, это честно, это хорошо. Вы понимаете, о чем я? Все это зависит от внутреннего состояния человека. Если человек воистину смиренный, и в нем нет этой гордости, то, конечно же, он будет двигаться за справедливость, за то, чтобы убрать эту гадость, эту традицию, этот закон, который мешает нормально жить людям. Потому что некоторые, находясь, когда они первые полгода служат, были случаи, когда люди заканчивали жизнь самоубийством, суицид был, кто-то вешался, кто-то еще что-то с собой, членовредительством занимались, чтобы хотя бы на это время, пока ты молодой, попасть куда-то в санчасть, и там отсидеть это время, потом вернуться. И многие до такой степени доходили, но это все неправильно было. И это не закаляет человека. Унижение никогда не заставляет, не закаляет человека. Закаляют человека определенные трудности, когда он борется и побеждает. Примерно то же самое, я, по крайней мере, так вижу. Это самое происходит с Агарью. Он вошел к Агарье, она зачала. И увидев, что зачала, как только поняла, что зачала наследника, она стала презирать госпожу свою. То есть как бы стала теперь стариком, и все, теперь дальше у нее все по-другому пошло. Она не просто как бы на уровне с ней стала, она стала презирать ее. Ах ты, бесплодный, ты даже родить ему не можешь. Кто его знает, как она и... Авраам сказал Саре. А, и сказала Сара Аврааму. Водиги моей, ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобой. То есть смотри, что она говорит. На самом деле, это же она ему дала сама свою служанку. Но она говорит, в обиде моей ты виновен. В чем виновен? Что ты ее приблизил. Что ты честный человек и не можешь просто так спать со служанкой и использовать ее как инструмент для того, чтобы получить наследника. Авраам берет ее как жену, дает ей определенный статус. И она ему говорит, в этом ты виновен. Я отдала служанку мою, не госпожу тебе дала, а служанку мою в недра твое. А дальше смотрите, следующий стих. Уже нету слова служанка и написано, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Почему? Уже нету служанки. Теперь служанки нет. Авраам ей дал другой статус. Господь пусть будет судьей между мною и тобою. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее. И она убежала от нее. Что значит она стала притеснять ее? Она как бы стала ставить ее на свое место, вернуть свой статус служанки. Авраам говорит, она служанка твоя. Мне жена, а тебе служанка. И делай с ней все, что хочешь. И Сара не то, что ее унижать стала, она ее возвращает туда, куда на самом деле, куда ей подниматься не надо было. Она ей говорит, вот ты служанка, и веди себя как служанка. А она уже этого не хочет. Она уже этого вынести не может. Ее гордость это так распирает, что она просто берет и сбегает. И она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал, Агарь, смотрите, запятая, служанка Сарина. То есть, этот ангел знает, что она служанка. И он ей подтверждает это. Ты говорит, ты служанка, ты не госпожа. Тебе нужно еще много поработать там внутри, чтобы стать господином. Потому что для того, чтобы стать господином, нужно много и много изменить в своем характере. Много и многое сделать для того, чтобы ты мог любить тех, которые находятся под тобой. Не пренебрегать ими, не с пренебрежением относиться к ним. Мы часто такое видим. О, вот эти грешники. Они там курят, прелюбодействуют, а мы святые. Мы уже, нам и в голову такое прийти не может. И у тебя уже грудь распирает вперед. А ты вспомни, откуда ты пришел. Ты вспомни, кем ты был еще вчера. И сразу все встает на свои места. Ни в коем случае никогда нельзя пренебрегать грешниками. Ни в коем случае нельзя пренебрежать какими-то алкоголиками, наркоманами, какими-то еще людьми. Нас Бог поднял не для этого. Да, мы для них теперь госпожа, господа, потому что мы праведны. И мы живем этой праведной жизнью. И жизнь праведника – это жизнь борьбы, и она непростая. Тут особо гордиться-то нечем. Это Господь нам дает силы проходить этот путь в праведность. Открыл нам глаза по разумению Писания. И ангел говорит ей, нашел ее у источника воды в пустыне, у источника дороги, и сказать, Агарь, ты и служанка. Сарина. Смирись перед ней. Откуда ты пришла и куда идешь? Он прекрасно знает, откуда она пришла и куда она идет. Она говорит, так и я бегу от лица Сары, запятая, госпожи моей, запятая, госпожи моей. Вот тут она уже признается таки перед ангелом, что она госпожа ее. И сказал ангел Господень: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, как только ты, смотрите, как только ты возвратишься и покоришься воле Творца, следом, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Господа, который говорил к ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь след видящего меня. Посему источник тот называется Беэр Лахай Руи. Он находится между Кадешем и Баредом. Агар родила Аврааму сына и нарекла сыну своему рожденному от Агари Ишмаэль. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Ишмаэль. Итак, на страницах истории появляется первый сын Авраама, его гордость и надежда, и родоначальник всех арабских народов, Ишмаил. Агарь приняла господство Сары над собой и покорилась им. И дальше этот ребенок начинает расти, и через 14 лет рождается Ицхак. И снова начинается конфликт. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, великий святой и всемогущий Божий, Творец неба и земли, я благодарен Тебе за милость Твою, за любовь Твою, за жизнь Божию, за все те уроки и истории, которые Ты нам показываешь, Боже. Где и как Ты открываешь нам Машиаха, Мессию? Спасителя нашего, которым Ты и веки сотворил. Я благодарен Тебе за это время, в котором мы были. Спасибо Тебе за всех тех, кто сегодня здесь с нами был, есть и будет в онлайне слушать. Пусть придет Твое особое благословение, пусть придет Твое особое прикосновение. Ты, великий Творец неба и земли, в Тебе есть сила и власть, владычество, и мы благословляем Твое святое имя. И мы благословляем Твои святые небеса. И я благословляю сейчас сердце каждого. Благословляю сейчас наш разум, дух, душу, наши желания, наши эмоции. Благословляю на желание правильное. За все Тебе честь и слава. Великий Святой, всемогущий Творец неба и земли. И все могут сказать Амен.
Амен. Амен.